Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания беседа на очередную главу из Откровения Иоанна Богослова. У микрофона иерей Антоний Лакерев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим сегодня о фильме, который наделал много шума, вызвал споры в православной среде и вообще в русском обществе. Это новая постановка «Мастер и Маргарита». В России она, если все посчитать, то уже четвертая. Если смотреть на экранизации Булгакова за рубежом, то, я уж не знаю, какая-нибудь седьмая, восьмая, может быть, девятая. И на этот раз вроде бы фильм получился кассовым, получил чрезвычайно хорошие отзывы критиков, но в общественном смысле он получился спорный. И с точки зрения людей, которые придерживаются православного консерватизма, в общем, фильм, мягко говоря, неоднозначный, и там есть что посмотреть с интересом и удовольствием, а есть вещи, от которых, ну, просто отшатываешься, которые сложно терпеть. Ну, давайте поговорим о том, что произошло. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что работали над фильмом два режиссера. Начинал Николай Лебедев, который снял когда-то отличный фильм о Великой Отечественной войне «Звезда». Затем завершал Михаил Локшин. За ним в русском кинематографе только один успех. Да и то, в общем, сказать успех ли «Серебряные коньки». Собственно, Локшин, человек, который сочувствует ВСУ, поэтому, конечно же, очень многие, оценивая фильм, отталкиваются от личности режиссера. Это совершенно неправильно. Отталкиваться надо от кинотекста, а не от личности режиссера. Надо уметь отделять. Вот творческая личность, вот то, что эта творческая личность сотворила. Не путать никогда. Вот это правильный подход. Давайте посмотрим, что же эта творческая личность сотворила. И оценить здесь крайне сложно по нескольким причинам. Ну, прежде всего, Михаил Локшин сделал фильм, в котором учтен не только итоговый текст романа «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова, но и учтены ранние версии, которые также сохранились до наших дней. Роман, как вы знаете, был несколько недоработан. Булгаков ушел из жизни, диктуя поправки к нему, и, в общем, что-то все равно его не устраивало. Однако «Мастер Маргарита» в том виде, в котором он публикуется, представляет собой художественную цельность. И вот из этой художественной цельности были удалены многие моменты, которые в первые годы работы над «Мастером Маргарита» присутствовали и занимали воображение Булгакова. Потом он счел, что это не нужно. Собственно, например, мотив самоубийства двух главных героев «Мастера Маргариты» из итоговой версии так или иначе удален, все это сглажено. И, кроме того, пожар Москвы тоже это, в общем, то, что было в ранних текстах Булгакова. В последнем варианте, который мы знаем, Москва не горит. У режиссера в нынешнем фильме эти вещи вставлены. И, кроме того, не только вставлены, еще и вставлены какие-то элементы комментирования текста, которые самому режиссеру и современному поколению русских интеллектуалов ясны по одной простой причине. Роман на протяжении нескольких десятилетий разбирали чрезвычайно пристально не только критики и литературоведы, но и историки, историософы, люди, которые сличали политическую реальность 30-х годов в СССР с текстом романа. Поэтому режиссер, в общем, говорит голосами огромного количества людей, которые в этом романе копались, ну, как археологи смыслов. Здесь, конечно же, многозначность этого романа выходит на первый план. Но вот давайте посмотрим на те сцены, которые представляют собой не комментирование, а возрождение ранних вариантов. Что, собственно, хорошего может сказать православному человеку изображение греха самоубийства? Да ничего. Грех он и есть грех. Грех неотмаливаемый и страшный. Наблюдать за этим неприятно. Что может сказать православному человеку сцена пылающей Москвы? Ну вот Егор Холмогоров сказал, что это все апология терроризма. Не знаю насчет терроризма, но это все попытка современного интеллектуала спалить то, что ему не нравится. Обвинить можно, уничтожать-то зачем? То есть, в принципе, Булгаков это из текста вывел, понимая, что с пожаром роман дает в своем финале петуха. Только что был прекрасный бархатистый баритон, и вдруг дисконт, да еще дисконт, срывающийся на петуха. Он убрал. Режиссер решил не убирать, заострить, политизировать этот момент. И ему, в общем, крайне неприятна советская реальность. И вот, в принципе, он пытается через Булгакова сказать, а спалить бы всю эту дребедень. Но горит-то не советская власть, а горит столица русского народа и российского государства. И здесь, в общем, сцена получается, ну, не то что неоднозначная, а откровенно неприятной для русского человека. Помимо этого, конечно же, в булгаковском романе Господь выведен на сцену в виде Йешуа Ганоцри. Это Христос, трактованный максимально приземленно. Я не буду сейчас пытаться расшифровывать этот образ, это делали до меня сотни людей. Написали умные вещи, по целому ряд позиций, те умные вещи друг с другом совершенно не сходятся, но не мое дело сейчас пытаться зацепить эту ситуацию, вытащить, рассказать там, как выглядит Господь у Булгакова. Я хочу о другом поговорить. У Булгакова этот образ один из главных в романе. Он присутствует во множестве сцен. Бог не выброшен за пределы художественного текста Булгакова. А у Лакшина там Йешуа Ганоцри капля на фильм. А вот сатаны, которые путешествуют по Москве, приняв имя Воланда, море. Ну, вот это смещение акцентов в сторону того, что Бога стало меньше, а беса больше, никак не может обрадовать. Ну, теперь то, что в фильме хорошего. Звездный ансамбль актеров, которые делают свое дело, понимая, какая ответственность постановка «Мастера и Маргариты», делают очень хорошо, делают, можно сказать, с азартом, с хорошим творческим азартом. Это плюс фильма. Конечно же, плюс это музыкальная часть фильма, очень серьезно сделанная. Плюс это игра мастера, актера Цыганова, и плюс игра немецкого актера Августа Дилле, который играет Воланда. Я извиняюсь, на православном радио прозвучит, наверное, несколько неуместно, но я с оговоркой это скажу. Знаете, в этом фильме сатана просто очарователен. Может быть, даже слишком очарователен. И, конечно, за ним следишь, на него смотришь, внимательно его слушаешь, и уже после того, как фильм закончился, понимаешь, что это вот харизма, очарование Воланда, они добавляют в фильм перчика, что называется. А вот в христианской составляющей фильма они слишком уж диссонируют тому, что в мире, даже атеистическом, не может быть главным сатана, всегда главный Господь. А сатана ему даже не оппонент, он просто падший ангел. Здесь, конечно же, на мой взгляд, та ситуация, когда актер великолепно играет, режиссер постоянно дает ему возможность быть в центре внимания, может быть, даже в ущерб другим актерам и сценам, где он не присутствует, для христианина не в радость. Но давайте посмотрим, что еще, опять-таки, хорошего. Хорошего, великолепный совершенно, антураж советской урбанистической мечты. Часть снималась в Москве, часть снималась в Санкт-Петербурге. По тексту романа это все Москва, и в целом ряд случаев это Москва, состоящая из нереализованных мечтаний большевиков. То есть дворец Советов с громадной фигурой Ленина на верхушке и громадные здания, которые должны были появиться в центре Москвы. Все это на экране оживает, хотя в настоящей Булгаковской Москве 30-х годов, 20-х годов ничего этого не было. Необычный момент. Сделано все это с точки зрения эстетики чрезвычайно метко. То есть, с одной стороны, величественные громады, которых так жаждали вожди большевиков, а с другой стороны, где-то там внизу постоянные какие-то стройки, раздолбанные улицы, грязь, бесконечная возня строителей, коммунальные квартиры со всей этой бытовой мелочью, которая совершенно не красит жизнь человека и, наоборот, затрудняет ее. То есть получается так, наверху прекрасно и величественно, внизу какая-то суета, грязь, дребедень, в общем, ничего доброго. У Булгакова такие вещи не подчеркиваются. Булгаков от таких эстетических решений был далек, потому что в его время они вообще не использовались. Но для понимания того, что роман следует расшифровывать как энциклопедию советской жизни 30-х годов, это, в общем, ход сильный, выигрышный, и ради этого фильм стоит, может быть, смотреть. Еще одна важная вещь, которая вызвала бесконечные споры между патриотами, либералами, красными, белыми, различными общественными силами нашей богоспасаемой страны. Понимаете, какая вещь? Булгаков был человеком, который не симпатизировал советской власти. В гражданскую войну он был на белой стороне. В 20-30-е годы он получил от советской власти несколько тяжелых ударов. Многие вещи, которые он написал на протяжении жизни, были опубликованы через много лет после его смерти, в том числе роман «Мастер и Маргарита», но, разумеется, не только он. Его театральные постановки снимали с репертуара, и, в общем, это тяжело било по нему со всех точек зрения, с творческой и с финансовой. И, конечно же, Михаил Афанасьевич, в общем, имел отношение скверное к большим вождям страны Советов. И, в общем, на то имел основание, относился критически к советской власти совершенно справедливо. В фильме этот момент заострен. То есть критика бытующих порядков, то есть лютого атеизма, скверного, жесткого отношения к интеллектуалитету, да и вообще к людям, упрощение культуры. И, в общем, как бы это правильно сказать, упрощение порой преступного, которое от культуры оставляет рожки да ножки и заставляет сколько-нибудь высокую культуру уходить в подвал, да? Вот это все было не только подмечено, но и подчеркнуто. У Булгакова все это проговорено прикровенно. У Лакшина все это выставлено на показ. Любуйтесь, какая дрянь в этой самой социалистической Москве 30-х годов. Понимаете, какая вещь? Патриоты бывают разные, они, соответственно, по-разному реагируют на то, что они увидели на экране. Те патриоты, которые, ну, советские, красные, сказали в духе «как вы можете?». То есть, все это ужасно, все это отвратительно. Патриоты, которые являются, скажем, в большей степени русскими, православными, то есть идут за идеалами народа и веры, отнеслись к этому более сочувственно. Да, советская власть в 30-е годы была полная дрянь. Оправдывать ее свирепство, оправдывать то, что она делала в сфере высокой культуры, оправдывать ее атеизм, ну, значит, плевать в самого себя. Оправдывать, например, то, что она с церковью сотворила в эти годы, просто преступление. Поэтому, ну что, ну, обругали в очередной раз советскую власть, так и поделом, пускай получает свою. манера говорить о том, что вот те, кто не уважают вождей СССР, не уважают вообще нашу государственность, наши достижения, наш народ, это все одна большая неправда. И, конечно же, с таким отношением подходить к этому фильму нельзя. Поэтому, в общем и целом, обвинительные моменты в отношении власти, царившей в СССР в 30-х годах, которые обнаруживаются в фильме, они в подавляющем большинстве случаев справедливы. У меня язык не поворачивает сказать, вот это неправда. Нет, это правда. А другое дело, то, что надо отделять мух от котлет. Элемент торжествующего сатанизма в фильме есть. Элемент исторической правды есть. Отличная актерская игра есть. Избыточное умничание с ранними текстами Булгакова совершенно ненужное есть. И здесь, глядя на фильм, думаешь, вещь сильная, и можно, если ты силен духом, если ты достаточно крепок в вере, посмотреть и отбросить от себя все то, что и в этом фильме обнаруживается темного, черного, грязного. И сосредоточиться на том, что в нем есть творчески совершенного, красивого, умного, полезного. Но ведь фильм-то идет на массовую аудиторию, и восприятие его не подчиняется законам логики, потому что массовое восприятие никогда законам логики не подчинялось. Чему люди научатся от этого фильма? Да бог весть. На этом я завершаю свой обзор фильма «Мастер и Маргарита». Показал вам, дорогие радиослушатели, весы. Там перегружены обе чашки. Какая из них, добрая или скверная, победит и потянет к низу, решит наша аудитория. Да и вы сами решите, если будете этот фильм смотреть. Одно только хочу сказать. Если кто-то хочет повести на фильм подростков или, не дай бог, детей... Но лучше не надо. Лучше бы этого не делать. Это фильм для очень взрослых людей. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня с протоиереем Георгием Климовым мы будем вновь читать и толковать первое послание к Тимофею святого апостола Павла. На этот раз это будет глава 4. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование, жизнь настоящей и будущей». Итак, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Как бы не про наше время.
Очень, мне кажется, внятные, конкретные слова апостола Павла. Для нас уже знакомо его учение о том, что вот это должно произойти. И не в одном послании, а в нескольких мы встречаем вот это утверждение о том, что в последние времена отступят некоторые от веры. Ну, если быть вообще даже до конца более точным, то слово «не последние» должно быть дано, а «последующие времена». То есть вот после того, как апостол Павел обращается к Тимофею, в последующие времена, и мы понимаем, что постоянно отступление от веры будет происходить, и от этого никуда не денешься. Более страшное, он указывает причину, по которой это отступление происходит. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вот что это значит. Ну, здесь, когда мы обращаемся все-таки не к своей духовной интуиции, а вот к тому, как это объясняют святые толкователи, то мы должны сказать, что «внимая духом», духи обольстители, это так называемые лжепророки, которые в древней церкви имелись, имели хождение по церквям. С ними непросто было, поскольку внешне они выглядели как те, кто нес истинно пророческое служение. Было такое служение, и когда мы разбирали послание Коринфянам, мы об этом говорили. Так вот, в данном случае это те, кто обольщал верующих людей в своих собственных, можно сказать, интересах, руководствуясь вот тем, о чем в третьей главе очень жестко предписывает апостол Павел, не страдать священнослужителям, то есть сребролюбие, корыстолюбие, возможность удовлетворять какие-то страсти и похоти. Ну, а дальше добавляет учением бесовским. То есть вот, пожалуй, одно из очень важных свидетельств апостола Павла, что против христианства борьба ведется не на жизнь, а на смерть, потому что здесь стоит спасение, прежде всего, как самая великая награда и ценность для верующего человека. И враг рода человеческого, тот, который убийца из кони, как его назвал Господь, он именно эти учения, это бесовские учения, то есть они выше человеческого способности человека мыслить даже, то есть там такое идет программирование человеческого ума, когда он в эти сети бесовских учений попадается, что ему некуда деться, вот за всем этим стоит лукавый. Поэтому это, конечно, страшно. И для человека, который не имеет чистой совести и который не знает истинного учения о спасении, которое церковь несет, конечно, попасть, вляпаться в эти страшные моменты не представляет, конечно, сложности. Поэтому здесь апостол Павел дальше говорит о том, что это те, кто через лицемерие сожгли свою совесть, лжесловесники. Здесь, кажется, блаженный Феофилакт в своем толкование на это место дает сравнение, что значит совесть сожжена. Он говорит, у этих людей как будто клеймо огненное на том месте, где должна быть совесть, прижжено. Поэтому это абсолютно бесчувственный у них орган, у них ее нет. Если нет совести, соответственно, мы говорим, значит, у них не может быть покаяния, это самое страшное. И вот это учение отвратить человека от истинного покаяния. пожалуй, это самое страшное, что может быть для верующего, поскольку без покаяния спастись невозможно. Вот это все идет потоком мощнейшим, ну вот, на истинных чад веры. И всегда свидетельствует о том, что если такие учения есть, это, ну вот, те времена, о которых апостол Павел здесь нам, ну, вот очень четко говорит.
Да. Об этих, что они на самом деле, кто они такие, что они делают, эти лицемерные лжесловесники. Ну, да. Запрещают вступать в брак.
Да, употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Вот это само по себе, ну, как сказать, навязывание того, чего церковь никогда не поддерживала, именно то, что само по себе общение между мужчиной и женщиной в законном супружестве является скверной, это, пожалуй, самая вот такая болевая точка этого момента, потому что мы понимаем, что вот эта, ну, как сказать, родовая область у человека настолько воспалена, что подносит спичку, и все взрывается. И вот в данном случае для апостола Павла абсолютно ясно, что сразу нужно предупредить Церковь Христову о том, что тот, кто на брак покушается, объявляя его скверной, или, ну, под разными косвенными видами, как бы выводя саму мысль самого человека, что это скверно, вот их надо остерегаться, потому что здесь уже есть определенная опасность. Добром она закончиться не может. И в истории Древней Церкви было немало ересей, которые именно вот по этому критерию были узнаваемы церковью. И они отлучались от церкви, и запрещались, и изгонялись, потому что несли колоссальнейший вред. Ну вот сам по себе брак и употребление в пищу, то, что Бог сотворил. На самом деле, ведь несложно человека запутать в каких-то моментах, связанных с этим внешним благочестием, ссылаясь, ну, допустим, на уродливый вид тех или иных животных, там, или, допустим, пресмыкающихся, которые, в принципе, есть не запрещено. Если все сотворено Богом, все, что Бог благословил в пищу, как можно тогда идти вопреки заповеди Божией? Идут. Ну, вот в своих собственных интересах.
Но мы же знаем, да. И в наше время такие лжедуховники были.
Об этом и речь.
По крайней мере, там лет, скажем, 15, сейчас-то я не слышу о таких. А раньше мы слышали часто, когда духовники запрещали в брак вступать и вообще руководили супружеской жизнью как-то так вот, дерзко.
Ну, вот и семейной само жизнью, по себе, да, вот это навязывание идеи, то, что брак есть скверно, это уже вот идет вопреки тому, о чем говорит апостол Павел. То есть это уже не может всегда не настораживать человека. Ну, а дальше вот говорится апостолу Павлу, как бы раскрывается то, что Бог сотворил, оно, если с благодарением принимается, то как раз и является свидетельством о чем? О том, что это все Божие, предназначенное для человека в укреплении сил человеческих. Иными словами, можно сказать, во спасение. Потому что освящается же Словом Божьим и молитвой.
Ну, смотри, сейчас же другая ересь, так сказать, ересь экологическая, да? Когда там защитники животных начинают протестовать по всему миру, скорбят по скотам о том, что вот нельзя есть там говядину или свинину, ну, или что-то, да, в этом роде, да, да. Выдумывают новые нормы какие-то, новую этику, а да. Там, где этика, нормы поведения, возводящие к чему-то высшему, да? Да, чуть ли не к Богу, да, то есть вот это уже, можно сказать, настоящая ересь.
Да, это ересь. Потому что одно дело не есть, допустим, мясо человеку, ну, в силу своих каких-то физиологических наклонностей, способностей.
Что доктор велел.
Да, что доктор велел. Или не есть мясо, ну, в силу того, что человек принимает на себя определенный подвиг воздержания, как у нас монашествующие. Это одно. А когда не есть это, побуждаясь в силу того, что это вкушение противоречит Божьей заповеди, потому что Бог сотворил их и дал им жизнь, и ты посягаешь на жизнь этих животных. Это как раз нарушение Божьей заповеди, потому что Бог благословил человеку в пищу все, что движется, и животных в том числе. Ну, то есть, и с этим, конечно, надо быть внимательным.
Ну, вот как есть в Индии, да, секта джайнов, так называемых, которые дошли вот в этой как бы любви к твари, не к Богу, а к твари, да, ну, да. До того, что они ходят голыми с такой специальной шваброй или там какой-то веточкой, чтобы даже на какого-то муравьишку не наступить. Ну, и едят только какие-то маленькие побеги каких-то растений, вот все, что считается для них допустимым. Ну, да. Итак,
Ну вот дальше здесь апостол Павел Тимофею заповедует, внушая сие братьям. Вот что значит внушая сие братьям? Будешь добрый служитель Иисуса Христа. Вот тут у толкователей вот этот термин «внушая» говорит о чем? О том, что постоянно напоминать нужно об этом. Постоянно и самому об этом помнить.
Значит,
нужно.
Это какая-то природная такая ошибка, уже часто встречающаяся, и тогда
вот
и сейчас.
Интуитивно мы по логике и восприятию можем подумать, что да, вот. Вот.
Как джайны, о которых я говорю, когда, это да. же все из благоговения как бы перед тварью, перед творением Божьим. Но да. это ложное понимание этого благоговения.
Да, ну и вот здесь чувство. Апостол сразу, можно сказать, вспоминает вот эти негодные и бабьи басни, которых нужно отвращаться, а упражнять себя в благочестии. Ну, вот,
да, феминистки, закройте уши. Ну, про бабьи басни мы приступаем,
вот,
говорим.
Вот этот термин сам по себе, бабьи басни, это что? Ну, это то, что как бы с лету, со слуха, без всякой проверки человек склонен принимать. Почему? Потому что это льстит его как бы внутреннему убеждению, что оно так должно быть. Вот здесь апостол Павел говорит, надо быть очень внимательным. И мало ли кто чего скажет, мало ли кому чего захочется, ты должен, видите, упражнять себя в благочестии. Вот это вот благочестие, оно прежде всего на что направлено человеком? Благочестие, благая честь, честь тому учению, которое приносит Господь. Вот в данном случае это всегда есть возможность как бы оградиться, зная истинное учение, от того, что является ложным, от том, что вообще не о том.
Да почему это называется именно бабьими баснями?
Ну, потому что мы понимаем, что более склонны к распространению слухов, ну, в силу, видимо, какой-то вот эмоциональной составляющей в природе, это все-таки женщины. Женщины. И здесь надо быть, конечно...
Более доверчивым, более впечатлительным.
Да, да, и более внимательным к тому, из какого источника вообще исходит вот то, что... Ну, апостол называет их негодные слова. То есть они не годятся к тому, чтобы спасаться по ним. Это абсолютно понятно.
Но мы говорили да. в предыдущем нашем чтении, угу. когда читали главу третью, именно о женщинах, о том, угу. что мужчина часто мир видит глазами да. женщины, своей жены. Бывает. Поэтому иметь жену, священнику, пресвитеру, угу. очень важно, чистую, вот не клеветницу, как говорит апостол, да? Ну, то есть, которая не искажает мнение о людях, которая старается видеть людей не сквозь вот эти бабьи сплетни, бабьи басни, а смотреть на людей чистым сердцем.
Ну и вот восьмой стих, обратите внимание, он через сложно подчиненный союз соединен. То есть, негодных бабьих басен отвращайся, упражняя себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно. А благочестие на все полезно, имеет обетование жизни настоящее и будущее. Что имеет в виду апостол Павел? Почему «ибо»? Здесь вот телесное упражнение мало полезно. Но телесным упражнением может выступать здесь что? Допустим, вот отказ от употребления разных родов пищи, допустим, от употребления вот, необходимости жизни в браке. Это телесное упражнение. А апостол Павел говорит, в благочестии упражняй себя, потому что оно полезно на все, и на эту жизнь, и на будущее. То есть истинно назидающий себя в благочестии, в благочестивом учении, он, как мы понимаем, будет правильно и на мир смотреть, и пользоваться миром будет правильно.
Так что такое благочестие? Божию. Что такое благочестие?
Вот нечестие это... Чтобы объяснить, мне кажется, лучше пойти по такому пути. Что такое нечестие? Вот если спросить, не сразу и не все смогут вот точно ответить. Но вообще нечестием, судя по евангельским моментам, называется вот что. Это осознанное вранье против понятной для тебя стопроцентной истины. Это нечестие. Соответственно, благочестие – это что? Это принятие именно той истины, которая есть. И если вот здесь апостол Павел говорит о том, что есть благочестие, это брак, жизнь в браке, это пользование всеми видами пищи, если можно так сказать, которая сотворена Богом, это благочестие.
Мы говорим подвижники благочестия в нашем да. языке. Что здесь имеется в виду?
Подвижник благочестия, вот, ну, мне кажется, сам по себе термин здесь, он очень интересен. Тот, кто постоянно сподвигает себя на то, чтобы заповеди Божьи, как бы ему было не, это делать нетрудно, все-таки исполнять. Потому что вот этот подвижник, он себя все время все выше и выше поднимает, если можно так сказать, вот в деле любви к Богу. Потому что заповеди Божии исполнять непросто. Для этого нужен подвиг, для этого нужно насилие над собой. И именно вот этим славны подвижники благочестия.
Что мы все знаем, как это все сложно. Слово сие есть верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что поваем на Бога Живаго, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя.
Ну вот здесь мы видим такой золотой нитью проходит заповедь апостола Павла постоянно пребывать в учении, в учении о спасении. Постоянно верующий человек призывается раскрывать для себя это учение. Это учение, оно не в двух предложениях может быть записано. Оно не может быть раскрыто каким-то образом моментально. Это требует, можно сказать, напряженного труда всей твоей жизни. И здесь, в данном случае, несмотря на таланты, как мы понимаем, апостола Тимофея, Павел ему говорит о том, что в этом непрестанно нужно находиться. Но нужно находиться, как мы понимаем уже из других слов апостола Павла, для чего? Потому что если ты сам не пребываешь в этом учении, не раскрываешь его глубин, которые все больше и больше назидают тебя вот в вере, в любви, просвещают тебя, как ты можешь тогда учить других? И вот эта заповедь, она вот, очевидна для апостола Павла, наверное, она очевидна для апостола Тимофея. И отголосок, правда, на каком фоне все это совершается, это вот мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго. А терпеть это все можно по-настоящему, то есть сохраняя мирный и кроткий дух, о котором апостол Павел говорил, вот в 3 главе, допустим, это только можно благодаря тому, что человек сам назидается в том истинном учении, которое Господь принес. И когда он в учении в этом слышит слова, допустим, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь более того, кто и душу, и тело может погубить в гиене огненной». Все это, конечно, сподвигает подвижников благочестия, которым абсолютно точно был апостол Тимофей. На что? На то, чтобы с одной стороны терпеть, а с другой стороны постоянно находиться в учении. И дальше вот эти вот слова, ну, наверное, нельзя их не выделить особым образом. Это 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Вообще, по преданию, тот год, в который апостол писал Тимофею вот это письмо или это послание, это примерно Тимофею было 36-38 лет. Ну, с точки зрения, конечно, вот древнего мира, он на самом деле был молод, так, чтобы уже руководить церковью, тем более такой мощной церковью, как Эфесская церковь. Вот, ну, а дальше здесь апостол заповедует ему 12 стих. «Но будь образцом для верных в слове, в житии, и любви, в духе, в вере и в чистоте». Ну, почему обращаем внимание на это? Потому что на священническом кресте эта надпись сзади. Вот именно эти слова. «Образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верой и чистотой». Но вот эти вот требования, которые здесь апостол Павел выставляет, не просто, допустим, люби, не просто будь духовным, вер, а будь образцом. То есть это очень высокая планка для истинного священнослужителя. Но с другой стороны, если ты образцом не будешь вот во всем этом, то ты тогда и не можешь быть достойным священнослужителем. Ну и дальше апостол здесь в 14 стихе упоминает о пребывающем даровании в Тимофее. Ну, по всей вероятности, это дарование можно, наверное, все-таки каким образом понимать. Тимофей имел и талант, способность быть хорошим проповедником, именно учить о том, как спасаться, и мы понимаем, наверное, все-таки хорошим управляющим, то есть хорошим блюстителем. Он мог быть таковым. И апостол Павел говорит о том, что все-таки в себе надо раскрывать эти таланты, еще дальше идя. Но упоминает еще очень важный момент, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть вот это одно из главнейших, пожалуй, у нас древнейших свидетельств о том, что и в древней церкви Хиротонии над священнослужителями совершались епископами. Вот, ну, в данном случае апостол Павел руку положил Тимофею, причем с возложением рук священства, по-славянски священничества, то есть во время Хиротонии еще и помимо апостола Павла, еще и священники принимали участие в рукоположении Тимофея в епископы. Ну и вот последний стих, уже заканчивая, может быть, вот. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Ну вот, казалось бы, почему опять апостол Павел о том же самом говорит? Потому что здесь вот об учении, о вникании в него, о пребывании в нем он уже и сказал несколько раз. А вот здесь полагают исследователи, что имеется в виду нечто другое. «Вникай в себя, во-первых, как ты сам учишь, а во-вторых, и в учение». То есть, как учат твои подчиненные паству. То есть здесь он, как блюститель Тимофей, обязан следить за тем, какая и как проповедь произносится, какое учение в люди идет. То есть это очень важное, ну как сказать, делание, которым призван заниматься епископ. Мы должны очень четко обозначать, что есть что. Если этого нам не делать, то мы тогда, получается, вот эту заповедь опустим. Очень важную апостола Павла – вникать в то, что и как учит.
Спасибо, Господи, отец Георгий. Сегодня мы читали и размышляли над 4 главой первого послания к Тимофею святого апостола Павла. Спасибо большое.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим сейчас разговор об Апокалипсисе Евангелиста Иоанна, конкретно его третьей главе, которая содержит вторую часть посланий, переданных Богом через Иоанна вот семи малоазийским церквям. Здесь начинается третья глава, конечно, с некоторой условностью напомню, что разделение на главы новозаветных текстов произошло ориентировочно там, между 10 и 12 столетиями, поэтому к первоначальному замыслу авторов не имеет отношения вообще никакого. Но для удобства мы им пользуемся, почему бы и нет. Итак, ангел Сардийской церкви, вестник Сардийской церкви, получает следующее откровение. «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю дела твои, ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв». Вообще говоря, конечно, услышать подобное было бы страшно, но для читателя важно понимать, что так бывает. Так бывает. Когда некоторая христианская община носит имя, что она жива, но на самом деле она мертва, и не является церковью, это серьезная опасность. Понимаете, когда мы забываем об этом и перестаем критически смотреть на собственную жизнь, мы превращаемся, ну, в нечто крайне отталкивающее. Мне кажется, что время от времени каждой христианской общине, как отдельной, маленькой, поместной, так и большой и всемирной, важно примерять на себе вот это обращение к церквам, к церкви Сард. Да, а не мертвы ли мы в самом ли деле? Вот, положа руку на сердце перед Богом. «Вспомни, — говорит Бог, — что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Понимаете, вспомни, в чем на самом деле суть того, чтобы быть христианином. Если же этого не произойдет, то неожиданно это будет для тебя, я найду на тебя как тать. Кстати сказать, в Евангелии ведь тоже Господь применяет это выражение о приходе неожиданной расплаты как тать в ночи. Это действительно очень серьезная вещь, когда ты настолько ослеплен, что сам не понимаешь, что ты мертв, и прямые неизбежные следствия твоей жизни, твоего нравственного выбора становятся для тебя самого полной неожиданностью. Ты пытаешься сделать вид, что, ах, мы же вроде бы все делали прекрасно. Вот послание, обращенное к Сардийской церкви, не содержит в сущности ничего, за что можно было бы поощрить, похвалить эту общину. Казалось бы, но, впрочем, и тут Господь говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и это отсылка к словам, которые Бог сказал когда-то пророку Илии: «Я сохранил себе в Израиле 7000 мужей, не преклонивших колено пред Ваалами». Вот на самом деле в логике библейской, даже если взять еще раньше, скажем, в логике автора книги «Бытия», который рассказывает о диалоге Бога с Авраамом, про то, какое количество праведников должно быть в Содоме, чтобы Бог помиловал Содом, и разговор Бога с Иезекиилем о том, кто встанет передо мной в проломе за землю сию, вот и здесь тоже мы видим, что мы сами часто довольно обоснованно думаем, что все так или иначе согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог видит мир, видит людей, видит нас как-то по-другому, как-то по-другому. И вот Он говорит, есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и они будут облечены в белые одежды. Побеждающий облечется в белые одежды, не изглажу его имени из книги жизни. Тоже до некоторой степени не прямая цитата, но аллюзия на слова Ветхого Завета: «Даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя». Не изглажу его из книги жизни, того, кто хранит некоторую внутреннюю, даже не бросающуюся в глаза миру, верность Богу, вот эти белые одежды, исповедую его перед отцом моим, того, кто исповедует меня. И сами понимаете, что это, конечно, тоже и цитата из Евангелия, потому что Господь Иисус это выражение в нем использует. Предпоследнее обращение ангелу Филадельфийской церкви, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Тоже, кстати, характеризующее жанр и библейскую культуру автора, само собой разумеется, неявная цитата из книги пророка Амоса. «Святые истины, имеющие ключ Давидов, власть Давида, власть помазанника Божья над народом Божьим. Вот я знаю дела твои, отворил перед тобою дверь, никто не сможет затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, не отрекся от имени моего». «Ты немного имеешь силы» — это не упрек. Вот что может быть поразительное совершенно. Наша, наверное, религиозная психология, а может быть, особенности психики, доставшиеся нам от наших обезьяноподобных предков, из которых Бог сотворил человека, да, скорее даже второе, склоняют нас все время стараться выглядеть впечатляющим, выглядеть сильным. Это проявляется в жизни отдельных людей, мужчин в особенности, которые стараются подражать вожаку стаи горилл, какому-нибудь этому альфа-самцу. Да и в жизни христианских общин тоже, когда мы все время пытаемся кого-то невидимого надуть, изобразить из себя, надувая щеки, что-то гораздо более там, крупное, и влиятельное, и большое. «Ты немного имеешь силы», — говорит Бог. «Но сила моя в немощи совершается», — говорит он апостолу Павлу. Вот эта немощь — это на самом деле не столько недостаток, сколько, наоборот, пространство, в котором Бог может действовать, если только мы храним Слово Божье, не отрекаемся от Его имени». И тогда, говорит Бог, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя. Не если ты будешь при своей немощи корчить из себя нечто, а будешь в этой своей немощи действительно доверять Богу и принимать, и не прятать, и жить в правде о себе в первую очередь. Как ты сохранил слово терпения моего, так и я сохраню тебя от времени искушения. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед отцом моим. Вот это та же самая логика и почти та же самая фраза. И еще здесь Господь говорит христианам Филадельфии: «Се гряду скоро». Потом будет повторено это выражение в самом конце, в заключении апокалипсиса, но и сейчас тоже очень-очень важно обратить на нее внимание. Потому что речь не идет о том, что это будет через непродолжительное время. Не в этом смысл. Потому что в оригинале здесь стоит слово «тахи», которое следует перевести как «быстро». «Я иду к тебе быстро, я тороплюсь к тебе». Вот что значит в сущности, в глубине своей вот эти слова «се гряду скоро». «Вот я к тебе тороплюсь, я иду к тебе быстро». Тоже вспомните, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. Вот теперь, после воскресения Господа Иисуса Христа, вот это самое «медлит защитить их», относившееся к той, к ветхозаветной истории, меняется на нечто совершенно новое. «Вот я тороплюсь к тебе». И это потрясающе важные слова, которые необходимо тоже от Бога услышать и запомнить, и опираться на них в своем сердце, в своей жизни. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, напишу на нем имя Бога, имя града Бога моего, Нового Иерусалима». Стало быть, христиан, которые хранят в своей немощи, в слабости, в неимении сил, не пыжась, хранят верность Богу, вот они становятся действительно местом Божьего присутствия, каковым, собственно, и является храм Бога. в Иерусалиме, разрушенные к тому моменту, когда пишутся эти слова. И, наконец, последняя часть третьей главы Откровения Евангелиста Иоанна Богослова, обращение к ангелу Лаодикийской церкви, ангелу Лаодикийской церкви, вестнику этой церкви, напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины и начало создания Божьего. Во-первых, конечно, речь идет о творении, которое совершается через Сына Божьего Иисуса Христа, а кроме этого, свидетель верной истины, видевший меня, видел Отца. По-настоящему, всерьез, Бог открывает нам всю полноту себя в личности Господа Иисуса Христа. И это, собственно, да, ключевая центральная вещь. И вот этот Бог говорит христианам Лаодикии: «Знаю тебя, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ни то, ни сё». Если бы ты был холоден или горячий, хотя бы, да, если бы ты мог там принимать какие-то решения о своей жизни и следовать им. Блажен, кто клянется хотя бы злом и не изменяет, есть такое выражение в псалме. А если бы ты был холоден или горяч, можно было бы как-то разговаривать с тобой. Знаете, почему Иисус больше всего разговаривает с фарисеями? Потому что они почти единственные в Израиле тому времени, кому было не все равно, кому было важно говорить о Боге, о жизни, о том, о чем, собственно, Иисус пришел сказать. Так и здесь. Если бы ты был горячий, принял с радостью, или если бы ты был там ледяным и отказывался принять, Павел, например, тоже до обращения на пути в Дамаск был таковым, тогда можно было бы разговаривать. Теплохладность – это состояние, которое делает, по-видимому, убийственно невозможным диалог с Богом. Вот чем, собственно, оно страшно. Ты говоришь, что ты богат, разбогател, а на самом деле ты несчастен и жалок и нищ. Вот это вполне комплементарно по отношению к тому, что было сказано Филадельфийской церкви. «Кого я люблю, в заключении здесь говорит Бог, тех обличаю, наказываю, будь ревностен и покайся». И вот одни из тоже самых важных слов апокалипсиса и вообще Священного Писания Нового Завета в целом. «Се стою у двери и стучу». Бог говорит, обращаясь к людям, «Я стою у двери и стучу». Очень важный образ. Если ты ему откроешь, он к тебе войдет, а если нет, то нет. Бог не вламывается. Бог очень деликатный, не приходит туда, куда его не зовут, не вламывается туда, куда ему не открывают дверь. И пока ты не скажешь «Да, я хочу, чтобы ты вошел и был здесь господином», он стоит у двери твоей жизни и стучит. И стучит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, тогда я к нему войду и буду вечерять с ним, говорится, дальше о вечере, о трапезе Господней, в которой Бог сам становится пищей своего народа.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 25 февраля, в воскресенье, в 14 часов, на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви и самопожертвовании, и в 19:30 на спектакль «Он, она» о сохранении семейного счастья для молодежи и взрослых. В спектаклях прозвучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.